Добрый вечер, дорогие слушатели. Вида радио прекрасного, умиротворенного вам настроения. Приветствую на нашем прямом эфире. И сегодня продолжаем говорить на вечную тему отношений, потому что это то, что окружает каждого из нас. Отношения с родными, с окружающими, с Богом и с самим собой. Поэтому продолжим разбираться в том, как сделать наши отношения гармоничными и счастливыми. И в этом нам поможет психолог и наша дорогая гостья Гуна Манджари. Меня же зовут Анна, я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо, что вы сегодня снова с нами. В прошлом эфире очень глубоко разбирали тему особенностей отношений в современном мире, в наше время. О чем же мы сегодня поговорим?
Мы продолжим тему отношений, особенностей в современном мире. И, ну, конечно, отношения, они строятся по определенным законам всегда. То есть есть определенные законы, которые неизменны, и веды, они именно представляют собой законы, которые не меняются с течением времени. Единственное, что да, есть какие-то нюансы, то есть как это все происходит в наше время, сама, механика, она остается прежней, но внешние и какие-то ситуации, они могут разниться. Вот, поэтому само ведическое знание требует разумного подхода для того, чтобы его применять в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Вот это такой основной момент, и тут важна мудрость и разум, и это то, почему я, еще раз напомню то, о чем мы говорили на прошлом эфире, это то, почему ведические времена, ведические знания изучали, и они открывались только высшим сословием общества, так как они обладали большим разумом для того, чтобы это знание правильным, должным образом применить в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. И так как вследствие деградации прихода века Кали высшие качества, то есть высших сословий общества, они деградировали, то поэтому произошли разные злоупотребление ведическим знанием и оправдание это ведическими писаниями, то есть там угнетение женщин там и других слоев общества, там кастовая система такая, какая она сейчас присутствует или присутствовала, то есть и много разных неправильных толкований ведической мудрости, потому что тут важно включение разума, которое присутствовал в обществе по рождению, это, им и по качествам определялись высшие сословия, которые, как учителя общества, они могли объяснять веды и помогать людям их внедрять в их жизнь. Ну, так как это все пришло в упадок, то вот мы видим то, что мы видим, и это также деградация, она происходит и произошла в различных других религиозных направлениях, потому что, в соответствии, опять же, с ведическим знанием, направление оно одно, просто оно дается в разных, тоже в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, то есть там могут быть разные какие-то, культурные такие особенности, но знание оно одно. И поэтому, так как произошел вот этот упадок брахманической культуры, то есть культуры учителей, то интерпретации также они стали отличаться от того, что имелось в виду на самом деле в духовном знании. Вот. Но наша тема, она связана с отношениями. И опять же, я хочу сказать, что мы закончили достаточно давно, на предыдущих эфирах, может быть, пару месяцев назад, мы разбирали качества личности, и в частности качества женщин. Мы разбирали, что есть божественная и демоническая натура, больше концентрировались, конечно, на божественных натурах, и мы как бы оставили эту тему, но я хочу сказать, что мы к ней обязательно вернемся, мы закончим эту тему, потому что отношения, они непосредственно связаны с качествами. То есть нет такого понимания, как вот, ну, отношения сами по себе, и вот все независимо от того, какие у меня там качества. То есть я просто смотрю на то, чтобы там партнер, партнерша, они соответствовали какому-то эталону, и вот наши отношения также соответствовали какому-то эталону. Вот, поэтому это все взаимосвязано с качествами, прежде всего, человека. То есть какие у него качества, такие будут отношения. Вот. И, ну, в наше время, конечно, все достаточно сложно. Мы все, как мы говорили на наших достаточно прошлых эфирах, мы все в век, в который мы живем, мы обладаем такими смешанными качествами. То есть у нас есть и проявление божественных качеств, и есть проявление демонических. Тогда как в прошлой эпохе, там, в золотой век, допустим, демонические и божественные живые существа жили на разных планетах. Дальше, в следующей эпохе, они жили на разных материках, там, в разных странах. А потом они жили, то есть как бы были, ну, божественные и демонические люди, жили на одной планете сейчас. А в большинстве своем, ну, эти природы, они находятся в одном человеке, то есть в то время, в которое мы живем. И поэтому я веду вот такое свое предисловие к тому, что какие у нас качества, такие у нас и отношения. Так как у нас есть и божественная и демоническая природа одновременно, то, ну, это бесспорно сказывается на наших отношениях. И сейчас очень много разговоров о том, что как деградировали женщины, как деградировали мужчины. То есть этот бесконечный спор, он просто ведется сейчас постоянно, ну, в соцсетях, и везде можно увидеть о том, что, почитать о том, что, ну, какие стали там современные женщины. То есть есть такие мужчины, которые любят рассказывать о том, как вот женщины, они должны себя вести, как они недостойно себя ведут теперь. Есть целые движения феминистские, которые рассказывают о том, какие сейчас стали мужчины, и, в общем-то, сколько проблем и опасностей собой представляют они. Вот. И на самом деле это все существует, и важно применять разум для, ну, выбора партнера. Но идея в том, что мы все грани одной и той же медали, как говорится. То есть, и поэтому это все одно и то же, как бы, тело, общество, в котором мы живем, и мы его части. То есть вот мы все, как говорится, достойны того, что происходит наше время, так как мы сами родились в это время. И поэтому здесь, ну, как много раз говорили, тем не менее, еще раз напомню, здесь очень опасно идеализировать и просто брать какой-то идеал вот сам по себе, не в контексте своих личных качеств, не в контексте того времени, в котором мы родились. То есть мы не случайно родились именно сейчас. То есть это говорит о том, что, как бы, ну, мы в какой-то степени достойны, ну, в кавычках, а того времени, в котором мы находимся, и вот нас окружают такие мужчины или такие женщины, потому что мы сами несем в себе какие-то такие качества. Вот. И это очень важно понимать, то есть без идеализации подходить к этому аспекту. И также мы говорили в прошлый раз в отношении ведических мужчин и женщин, что это тоже личности, которые пришли вот из этого времени, из этого контекста времени. Просто это люди, которые сознательно подходят к тому, чтобы развивать свою божественную природу. Но это никак не говорит о том, что их низшая природа, она, ну, куда-то испарилась, исчезла полностью. То есть, да, они в процессе. Они в процессе, как говорится, мытья, то есть если человек грязный, он становится под душ, то его уже как бы не осуждают за то, что он грязный, он в процессе. Но тем не менее, все равно нельзя ожидать какого-то такого идеалистичного проявления человека, который все-таки в пути, вот, и все-таки он избавляется, но от какого-то низшего влияния, но тем не менее в какой-то степени он часть этого мира, этой природы, и вот его, так сказать, обусловленность, она будет давать о себе знать, и с этим надо, это надо понимать, и с этим нужно уметь иметь, как говорится, дело, и опять же, нельзя быть идеалистичным, и нужно быть, опять же, реалистом, понимая, что ты тоже часть этого мира, и в тебе есть то же, что, как говорится, почему ты здесь и почему ты в этой ситуации. Поэтому понимание этого может спасти от многих разочарований, может спасти от такого, ну, какого-то цинизма, который может возникнуть после идеализма. Это всегда, опять же, две стороны одной медали, когда человек, ну, особенно у женщины, это очень проявлено, она, ну, в полной, как бы с закрытыми глазами, она с полной решимостью предается ведическому пути, так называемому, как она это видит, то есть вся эта ведическая женственность, и она полностью это все, ну, без какого-то понимания места, времени и обстоятельств, она так это все надеется получить и пытается это все произвести в своей жизни. В основном это, конечно, дело сводится к каким-то внешним преобразованиям, что тоже очень позитивно и это очень правильно, но это все гораздо глубже, на самом деле, знание, оно гораздо глубже, оно непосредственно связано с качествами, и поэтому мы уделяем этому такое пристальное внимание, рассматриваем это все так детально, потому что, ну, отношения, еще раз повторю, это прежде всего качество. И я хотела бы более, ну, как бы подробно поговорить на эту тему, отвечая на вопросы, которые пришли на наш эфир. И вот с прошлого эфира у нас есть такое очень длинное письмо. Вот, я думаю, что если слушательница, которая задала этот вопрос, написала нам такое длинное письмо, рассказала о себе очень так искренне и откровенно. Вот, я, если она слушает, то ей тоже это прежде всего будет полезно. Но я думаю, что это письмо, оно отразило в себе некий такой, ну, настрой, который есть у многих девушек, женщин, которые становятся на этот путь, на ведическое, ну, такое ведическое отношение к миру. Вот. И это очень такое, ну, длинное письмо. Я не буду его зачитывать, потому что, ну, уйдет много времени. И я просто в общем, как бы, в общем, такое его посыл, что девушка запуталась, она, ну, то есть у нее были У нее были разные разочарования в жизни, были отношения абьюзивные, как она пишет. Вот. И, ну, то есть она где-то мечется между тем, что говорит ведическая философия, что там жена, она должна там служить мужу, полностью его принять, и он должен, ну, вначале как бы ее добиваться, а потом, ну, полностью как бы, ну, раскрыв все свои качества, а потом она начинает ему служить, и в то же время современные психологи говорят, что женщина должна быть самодостаточной, что она не должна быть зависимой. Вот где, как разобраться вот с этой гранью между такой, ну, полностью посвящение себя мужу, как нам говорит ведическая философия, культура, и, ну, вот, независимостью. Поэтому да, здесь действительно можно запутаться со всем этим, и идея в том, что нужно глубоко изучать ведические писания, не просто какую-то их внешнюю сторону, какой-то культурный аспект, который является следствием глубокой внутренней культуры людей, которые жили в то время, и они полностью обладали этими качествами, и общество было совершенно в другой культуре. Вот. И поэтому очень важно, еще раз подчеркну, глубоко, качественно изучать ведические писания, изучать основные такие моменты именно мудрости и понимания каких-то вечных вещей. И само по себе изучение, слушание ведических писаний, также духовная практика, оно все это вместе будет развивать разум человека, при помощи которого человек сможет сам разобраться и научиться применять вот эту ведическую мудрость в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. То есть я это говорю к тому, что никто не сможет нам, ну, разложить все по полочкам и быть с нами и объяснять, как, в каких условиях, в каких ситуациях нам следует поступать так, то есть когда нам нужно быть независимой, а когда нам нужно включать эту зависимость и, ну, вот, погружаться в служение мужу. Это все вопрос разума и глубокой практики. То есть и то, о чем хочется сказать, что без какого-то, ну, практического применения, без какого-то опыта, который нам все равно придется пройти и получить какую-то реализацию, то есть нам будет сложно понять, как действовать, потому что говорится, что нельзя войти в воду, не намочив ноги. То есть все равно придется как-то в отношениях что-то нам придется, ну, усваивать, идти на какой-то компромисс. То есть это к тому, что, скорее всего, маленькая вероятность, что сразу к нам придут вот такие классические ведические взаимоотношения, что все будет вот как там написано в вот этих древних книгах, и эти примеры, которые мы видим, скорее всего, так не будет, потому что мы живем совершенно в другой реальности, и, опять же, здесь нельзя идеализировать. И опять же, это связано с тем, что мы другие, и наша, ну, карма, скажем так, она привела нас совершенно к другим условиям жизни, и мы не можем ожидать, что это все будет, ну, развиваться таким классическим идеальным образом. И даже более того, идея не в том, чтобы это так, ну, возникло в нашей жизни. Идея в том, чтобы мы внутренне трансформировали себя и внутренне обрели, ну, другие качества, то есть даже не другие, а наши истинные качества, при помощи которых наша реальность, она изменится. То есть мы будем именно трансформировав себя, мы изменим нашу реальность, и наши отношения тоже изменятся. Вот, а не просто ожидать, что в нашу жизнь придет кто-то такой идеальный, и я вот тогда раскроюсь, и все будет как, ну, как в таком ведической истории такой. Вот. И в связи с этим я хочу как раз прочитать из Вед, из Шримад Бхагава, там 10.60.15, это 10-я песня, 60-й текст, 15-й стих, то есть тут, ну, в общем-то, на всякий случай говорю его данные, то есть и тут о браке есть такое, скажем так, информация. На самом деле очень много информации о браке есть в Шримад Бхагаватам, но также важно учиться применять в соответствии с нашим временем, местом и обстоятельствами, но если изучать это все, то разум, он оттачивается, и мы начинаем видеть, как правильно это все внедрить. Вот. И здесь говорится следующее. Брак и дружба могут быть удачными только между теми, кто не уступает друг другу богатством, происхождением, влиятельностью, внешностью, способностью производить на свет потомство. Если же одна сторона превосходит другую, их союз не может быть счастливым. И тут комментарий. Люди разных уровней могут поддерживать взаимоотношения господина и слуги или ученика и учителя. Однако брак и дружба возможны только между равными. Вот такой момент достаточно важный. То есть мы как бы, ну, сейчас есть такая тенденция, что люди, они, в общем-то, ну, настроены на то, чтобы к ним пришел кто-то вот такой идеальный, особенно люди, которые идут по пути развития и изучают веды. Вот, и они ищут неких таких идеальных отношений, то есть вот таких правильных ведических, но вот опять же в самих же ведах написано, что брак и дружба могут быть удачными только между равными, то есть поэтому я должна или я должен понять, какие у меня качества, какое у меня происхождение, ну я имею в виду моя природа, вот, мой уровень всего, что у меня есть. И тогда рассчитывать, что, ну, в мою жизнь может прийти равный мне человек. Во всяком случае, я могу на это рассчитывать. Вот. И ну, быть адекватной этому. Вот. Также важно понять, что мы все родились в Кали-Югу, и это уже есть, тут есть определенный минус у нас у всех, и может быть все что угодно, поэтому очень важно, ну, развивать разум и не иметь каких-то, ну, в общем-то, как бы необоснованных ожиданий, скажем так. Вот, и поэтому вот это к тем, апелляция к тем, кто мечтает о каком-то, ну, таком, в общем-то, заоблачном ведическом принце, нужно очень хорошо себя проанализировать, понять свою природу, свои какие-то возможности, чем я наделена, и тогда будет понятно, на что я могу рассчитывать. Вот, и опять же, вместе с этим, развивая свою какую-то высшую природу, больше шансов, у нас больше шансов в том, что мы получим кого-то более высшей природы. Или если мы уже в отношениях, если мы уже в браке, то развивая опять же свою высшую природу, мы можем, у нас есть больше шансов рассчитывать на то, что наши отношения будут происходить по более высокому сценарию, потому что у нас есть разные сценарии, которые также вписаны в ну, в общем-то, в ту программу, которую мы можем пройти в жизни. То есть, и поэтому все зависит от нашего уровня развития. Вот. То есть это вот как бы, может быть, несколько философский такой ответ на вопрос о том, как строятся отношения в наше время, что мы можем ожидать и как правильно себя расположить в этой связи. Вот, и если у вас есть какие-то, ну, свое видение, вопросы или какие-то, ну, дополнения по этому поводу, можете сейчас их представить, это я вам, Анна. Вот, так что вот по этой теме.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Это такая важная тема. В каком-то смысле я понимаю, что это связано с темой совместимости. И буквально недавно, может быть, пару дней назад, Олег Геннадьевич на лекции в Сочи, тоже отвечая на вопрос, сказал, что очень важно, чтобы вот супруги и люди, которые собираются строить отношения, они были птицами одного полета. Вот как раз то, о чем мы прочитали сейчас из Шримад-Бхагаватам, то есть это вот эта характеристика, что люди, они на каком-то примерно одном уровне находятся. Но сейчас, так как женщины... они активнее развиваются в духовном плане, мужчины пока подтягиваются, если брать большую массу, например, тот же контингент, который ходит на лекции, в основном это женщины. И вот у меня такой вопрос возник, что не всегда сразу пары происходят между людьми на одном духовном уровне, на одном каком-то, может быть, даже культурном уровне. И вот вопрос возник, с чем можно примиряться вот на этапе знакомства, на этапе построения отношений, с, может быть, с какими-то особенностями культуры мужчины. То есть на что можно закрыть глаза, понимая, что, ну, партнер твой подрастет со временем, а что вот неизменным остается?
Во-первых, я хочу тут немножечко как бы подвести некое такое черту равенства, что в какой-то степени мы равны в том, что мы все родились вот в это время, я говорила об этом, и в то время, в которое может произойти все что угодно, любое несоответствие, то есть если бы мы были... ну, как бы более благочестивыми, ну, чисто так, даже с такой кармической материальной точки зрения, то мы бы не родились бы сейчас, или бы родились более в других каких-то условиях, где у нас было бы больше каких-то возможностей и шансов, то есть тут нужно понять, что вот та ситуация, в которой мы находимся, где вот, ну, и выбора там может быть не особо много, и вот это тоже часть нашей кармы, это тоже часть нашей какой-то вот такой обусловленности, и поэтому тут это тоже, ну, важно понять и принять, что это не так, что, ну, я тут такая как бы возвышенная, а кругом все какие-то, ну, в общем, затесались как-то случайно. То есть в этом тоже есть смысл определенный, то есть объясняющий мою какую-то карму и мою какую-то природу. Вот, то есть это один момент. Другой момент, что да, действительно, при любых, ну, обстоятельствах человек может и должен использовать разум. И поэтому сейчас нам даются для развития разума, у всех есть равные условия. Там у женщин, у всех-всех-всех, у мужчин разных, которых, ну, допустим, никогда бы не подпустили к ведическому знанию в былые времена. А если взять, ну, так сказать, наше время, то это относится, ну, практически ко всем, к большинству, к подавляющему большинству людей. Вот. Поэтому идея в том, что здесь бесспорно, да, нужно развивать разум, нужно, ну, как бы, возможно, советоваться с более старшими, опытными людьми, которые могут видеть какой-то, ну, вариант развития событий. Вот, поэтому я бы рекомендовала советоваться вот с доброжелателями и с людьми, которые действительно обладают качествами, которые обладают каким-то опытом. Вот, и бесспорно, нам нужен разум для того, чтобы определиться с этими людьми. Это один момент. И другой момент, важно увидеть потенциал в мужчине, так как речь идет о мужчине, насколько у него есть потенциал к развитию, то есть насколько у него есть потенциал к тому, чтобы, ну, идти туда, куда я хотела бы прийти. То есть обратить на это внимание, то есть и там, конечно, все очень индивидуально, то есть смотреть на его потенциал и смотреть на его, как это сказать, на его, как это, куда он направлен, то есть на что направлена его жизненная сила, вот, то есть как это такое intention, то есть его. То есть каждый человек, он имеет какую-то свою, как это сказать, центробежное такое движение, куда он стремится. Вот. И поэтому нужно увидеть, куда стремится этот человек, к чему он стремится, искренне посмотреть на это. И если как бы стремления, они совпадают, то да, и есть потенциал, то можно вполне рассматривать эту кандидатуру.
Спасибо большое за ответ и по жизненному опыту знакомых и своему. Еще очень важно, насколько я понимаю, и самому быть честным, потому что часто мы вроде бы понимаем эту центробежную силу другого человека, но свою не можем отследить. Получается какая-то такая сложная вещь. А это может измениться, вот эта устремленность или то, куда направляет человек сил? Например, вот сейчас у него нет знаний, и он вкладывается в работу, в карьеру, а потом со временем ты можешь помочь ему развиться, и он станет более духовным. Или есть какие-то вещи, которые вот точно не меняются, то есть система ценностей или какая-то цель жизни?
Вы знаете, очень сложно вот как бы ответить на этот вопрос, да или нет. В наше время настолько все как бы, ну вот, индивидуально и настолько все смешано, что тут сложно подойти с какой-то вот одинаковой такой вот, ну, подходом ко всем. Допустим, в ведические времена природа людей, она была очень четко проявлена. То есть человек, он никогда не обращался с вопросом, в чем мое предназначение. Вот, это чисто вот, ну, вопрос Кали-юги, когда люди совершенно запутались, и они не понимают своей природы, и намешано и того, и другого, и немножко еще чего-то. Вот. А когда была вот эта система ведическая, то есть уклад был, и люди рождались, они приходили уже со своей полностью, ну, сформированной природой, и их не разрывали какие-то противоречия, то есть они четко знали, кто они, чего они хотят, и куда их тянет, и то есть это было для них очевидно. И поэтому тогда можно было четко говорить, вот по таким-то, таким-то качествам можно квалифицировать вот так-то и так-то человека. Вот. Сейчас настолько это все, ну, как бы раздроблено, в человеке может присутствовать и одно, и другое, и пятое, и десятое, поэтому нужно смотреть индивидуально. То есть, да, это может произойти, если, ну, то есть, допустим, человек, он погружен в карьеру, он такой весь, ну, направленный на деятельность в этом мире и очень, ну, как бы приземленный. Вот. И вот он женился там на девушке, которая очень возвышенная и все такое, и какие-то его качества, они откликнулись, и в нем были еще какие-то качества присутствовали, которые не развивались. И тут может быть еще фактор ее какой-то практики, то есть она, ну, так трансформировалась и так трансформировала свою ситуацию, что, ну, просто для нее вот возникла вот такая ситуация, как говорится, что есть этот эзотерический закон, что подобное притягивается подобному, и либо оно становится подобным, если оно не становится подобным, то оно, в общем-то, оно уходит из жизни. То есть, ну, этого человека. То есть это я к тому, что ну, то есть она настолько как бы погрузилась в практику, настолько, опять же, трансформировала себя, что ее ситуация трансформировалась, и под влиянием этого всего, то есть он, ну, просто, я не знаю, там, прозрел, и на него эта милость не зашла. Но это очень высокий уровень, и как бы на это надеяться, то есть несколько тоже как бы, ну, самонадеянно, что вот я так взлечу, и я так как бы, ну, такую милость я себе как бы запрогнозирую в наши отношения. Это как бы свыше. Мы не можем этого как бы, ну, прогнозировать вот так рационально. Вот. Поэтому все может быть, все может быть. И поэтому нужно смотреть, что уже есть в человеке, не рассчитывая, что может быть когда-то вот он. Может быть, я его как-то переделаю или я его как-то трансформирую. Это может быть, но опять же, это вот такой шанс, как который мы не можем, ну, в общем-то, спрогнозировать. А вот это как момент удачи или какой-то, я не знаю, там какая-то синяя птица нас посетит. А вот, поэтому нужно лучше более как бы рационально подходить к этому вопросу, смотреть, на что он сейчас ну, как бы ориентируется, в чем его главная задача сейчас, вот, насколько это созвучно со мной. И опять же, когда люди погружены в отношения, особенно, ну, там, у девушки, женщины, у нее очень сильный ум, чувства очень сильно там задействованы, и бывает иногда очень сложно увидеть, как бы трезво посмотреть на ситуацию, поэтому важно советоваться с людьми, которые не вовлечены в эту ситуацию, смотреть со стороны на нее. Вот, поэтому да, есть много всего, что помогает в этом деле определиться, и опять же, не в правах как бы саморекламы, то есть моя книга «Я бы на ней женился» — это была как раз такая попытка помочь увидеть со стороны ситуацию. Вот, ну вот как-то вот так.
Это очень важный принцип, тот, о котором вы говорите, и это на самом деле даже духовный принцип, то есть наш разум проявляется, конечно, в безусловной надежде на Господа, что Он везде и всюду нам поможет, но при этом мы должны максимальные усилия приложить для того, чтобы избежать всех рисков, сделать все самым лучшим образом и как раз смотреть на те вещи заранее, на те трудности, которые могут у нас возникнуть, и это тогда у нас все будет хорошо, и мы сможем преодолевать счастливо свои уроки. И как раз в продолжении этой темы, темы построения отношений, вот такой довольно деликатный вопрос пришел к нам от нашей слушательницы. Что делать с чувством ревности, когда жених смотрит порно? Нет порнозависимости, редко только для разрядки. И второй вопрос от этой же девушки. Как избавиться от чувства, что жених может меня бросить, хотя никаких признаков нет?
Ну, тут несколько вопросов, то есть несколько моментов, на которые можно обратить внимание. Ну, начнем с последнего, то есть и ну, в плане ревности, и в плане ну, вот этого страха, что он может меня бросить, это тоже связано с это тоже проявление ревности. Вот. То есть тут, как все психологи советуют, тут тоже подойдет этот совет, тут важно пережить эту ситуацию, то есть идти в этот страх. То есть, конечно, может быть много-много еще здесь рекомендаций в плане самооценки, это все понятно, это говорит там о какой-то, о каком-то уровне самооценки и так далее, но я не буду в это сейчас сдаваться. Сейчас можно немножечко вот эту тему со страхом как бы рассмотреть. То есть тут важно пройти этот страх, представить себе, пережить его, что да, это может произойти, что меня бросят. Все, что угодно в мире может произойти. То есть когда, опять же, мы идеализируем отношения, когда мы к ним пытаемся там намертво привязаться и все иметь как бы с ну, как бы, что все нам на 100%, со 100% гарантией, то есть это ничего не работает в этом мире. Любые отношения будут давать как бы сбой с таким подходом к ним. Ничего здесь не гарантировано. И поэтому очень важно пережить вот этот сценарий, что да, он может меня бросить, все что угодно может произойти, то есть он может умереть, он может, ну то есть мы живем в очень ненадежном мире, и последние события, они демонстрируют это нам постоянно, поэтому нужно, опять же, развивать свой разум и свое сознание в более глобальных вопросах, то есть не привязываться к этому, потому что мы живем во временном мире, и все очень временно, и мы сами очень временно, ну, в этом теле. Поэтому, приняв эту двойственность, с ней нужно примириться, то есть развивать в себе более такое глобальное видение того, что я вечный, и я просто играю какой-то ну, спектакль определенный, я как актер, и вот сейчас у меня такая роль, и она будет меняться постоянно. И когда мы ну, себе культивируем такое более, опять же, глобальное видение, более высокий уровень сознания, вот, то, естественно, мы поднимаемся над этой проблемой, мы ее, у нас есть этот сценарий тоже, мы его переживаем, то есть его не переживаем в плане, что мы переживаем, а в плане того, что мы его проходим, мы его пережили, вот так, вот, что, да, если это произойдет, а, опять же, повторюсь, в мире может произойти все, что угодно, никто тут нам ничего не гарантирует, и мы это, ну, то есть это всегда так, сейчас мы это видим более, ну, что ли, наглядно нам это демонстрируют, вот, и тем не менее, есть что-то, что все равно делает меня счастливой, есть какие-то вечные вещи, и вот за это стоит держаться, и на этом стоит делать свой основной упор. И когда мы переживем вот этот сценарий внутри себя, да, вот произошло такое, он меня бросил, что дальше? А дальше я живу так и так, и я все равно буду счастливой, и все равно у меня будет моя внутренняя жизнь, какие-то внутренние мои опоры, вот, которые мне никогда не изменят, вот, то это делает нас очень сильными в отношениях. То есть сильные отношения – это не те, в которых, ну, все так прочно, намертво привязаны друг к другу, и все так, ну, как бы, ну, просто, ну, так стабильно внутри, и все ты просто, у тебя есть полное там 108% ты в этом уверен. А прочные отношения, где человек имеет вот эту внутреннюю свободу, вот, именно внутренняя свобода, когда он привязан и когда он опирается на что-то высшее, помимо, где его опора, она не в этих отношениях, а опора выше, чем эти отношения. Если опора только в отношениях, то эти отношения, они обречены на какие-то страдания, на какие-то подозрения, даже если все нормально с этим человеком будет, и он никуда не уйдет, и он будет вам доказывать свою верность, все равно вы будете мучиться от собственных сомнений и страхов, то есть вас будет мучить ваш собственный ум. И это то, что он всегда с нами проделывает, если мы сильно привязываемся не к тому, к чему мы должны привязаться. А привязываться мы должны к абсолютным вещам. Отношения – это вещь достаточно относительная, поэтому нужно... В кое раз я говорю об этом, наверное, сейчас опять скажу, что очень важно иметь, ну, какую-то внутреннюю духовную жизнь, внутреннюю жизнь и искать опоры там. А отношения – это то, что нам, ну, как бы помогает, то, что нам у нас... ну, как бы расширяет наш диапазон и развивает нас, но это не это не единственное и не только то, чем мы живем, для чего мы живем, и как-то вот так. Я имею в виду отношения мужчина-женщина вот в таком ключе. Поэтому тут важно поднять свое сознание, свои какие-то привязанности и пережить эти страхи, пойти в этот страх, понять, что даже если это случится, я не потеряю какую-то опору под ногами, я это, то есть переживу, скажем так. И тогда тогда мы достаточно зрелы для того, чтобы строить отношения, потому что если мы никак не можем принять сценарий того, что эти отношения могут быть разрушены, то вот такой своей привязанностью мы будем их разрушать. Вот, то есть это один момент. И да, еще в соответствии с этим в ведической культуре так и обучали молодых людей, они проходили там, вначале они проходили уровень там какого-то отречения, то есть это как, я не знаю, монашество, вот, послушничество, то есть они учились отречению. Вот, после этого только они вступали в брак, в брачные отношения. Поэтому очень важно научиться вот этому здоровому отречению. Иначе, если этого нету, то есть это любые отношения будут приносить мучения, если мы не научились, прежде чем вступить в отношения, если мы не научились какому-то такому здоровому состоянию отречения. То есть это вот один момент. И мне кажется, это важный такой вопрос, потому что он многих из нас как-то касается. Вот. Это вот один такой взгляд. То есть ответ на этот вопрос. Другой момент в плане того, что человек там смотрит что-то такое, такого низшей из низшей категории. То есть, опять же, сложно ответить однозначно на этот вопрос. То есть нужно смотреть человека полностью, в полном его, не разделяя его на какие-то его фрагменты, а в целостности. То есть понять, что за человек ваш жених. То есть если это связано просто с какими-то слабостями его, не касающейся его основной такой, натуры, его природы, его устремлений, то да, это может, это решаемый вопрос, это все побеждается, то есть низшую природу человек может победить, если это какой-то такой незначительный штрих, и в основном человек имеет совершенно, другое, intention, то есть другое направление, то, это что-то, что, с чем человек работает, что он решает для себя, и, может быть, пока он молодой, там гормоны там как-то сильно его беспокоят, и по-любому у человека эта гормональная система со временем она становится менее интенсивной. Вот, то есть, и если человек, опять же, его развитие в другой плоскости совсем, то это все, пройдет, это может пройти. Вот, другой момент, если он как-то очень озадачен этой темой и сильно озадачен, и какие-то у него нет более высоких устремлений, то, в общем, опять же, нужно рассматривать человека в целом. То есть это может быть просто какой-то штрих, или это его какая-то достаточно типичная для него, такая характерная черта. Поэтому вот как-то так подойти к этому вопросу.
Спасибо вам большое. Удивительное свойство Кали-юги, да, что у каждого индивидуальный подход и нет однозначных ответов. И для баланса вот вы очень важную вещь сказали о том, что нужно искать всегда эту внутреннюю вечную опору, опору на духовную жизнь. И в этом проявляется действительно наш разум. Но я буквально недавно разговаривала со знакомой, который очень давно практикует, очень глубокий верующий человек, но иногда у нас так бывает, что мы прыгаем на уровень не себе не свойственный духовный, и наши близкие начинают страдать, такое сбегание в духовную жизнь, то есть мы вместо того, чтобы это стало нашей опорой, это становится нашей такой иллюзией. И вот как отследить это в себе, что мы сейчас не опираемся на духовную жизнь, а просто в нее сбегаем от наших проблем, и близкие от этого им несчастливее отношения становятся, а только хуже.
Ну, по состоянию наших близких, то есть если они несчастны, если мы вокруг себя оставляем что-то такое вот, ну, разрушенное, то значит мы где-то не исполняем свой долг, то есть у нас есть определенный долг по отношению к нашим близким. Вот, опять же, это вопрос из категории очень конкретных, то есть тут нужно конкретно рассматривать ситуацию, конкретно, в общем-то, понимать, что я делаю не так в этой ситуации. Вот. Но, опять же, если говорить в общем, то прежде всего, когда мы строим отношения с Богом, когда мы развиваемся духовно, то это такое качественное такое внутреннее состояние, то есть наше сердце, оно становится более развитым, оно становится мягким. Вот, конечно, здесь нельзя впадать в такой сентиментализм, это другая крайность, когда мы начинаем просто сентиментально ко всем относиться, и, то есть это тоже целая тема, вот, сейчас не буду ее касаться, но в любом случае, когда мы подходим к источнику любви, а Господь, Он таковым является, то чем мы ближе к Нему, тем больше в нас ее присутствует, и поэтому это будет ощущение и нашими близкими, то есть мы становимся более терпимыми, мы становимся более такими принимающими, и люди в отношениях с нами, они как бы перестают, что называется, резаться о наши такие жесткие, острые грани. Вот. Если этого нету, если мы, человек, который практикует там ведическое знание, есть такой термин неофит, вот, начинающий. Ну, этот термин есть во всех религиозных духовных практиках. То есть, и оно как раз характеризуется тем, что человек, он видит себя и Бога, но он не видит окружающих как его частиц, то есть у него нету еще такого видения. Во всяком случае, в этом плане нам нужно быть честными с собой, понимать, какой мой уровень, понимать, что мне там, для практики мне нужно то и то, и нужно понимать, что да, я нахожусь на таком начальном, скажем так, несколько таком фанатичном уровне, но это имеет место быть, потому что иногда человеку для того, чтобы удержаться в практике, ему он, это уровень его развития, он, фанатик, и как ребенок, то есть взрослые они становятся из детей, вырастают из детей, поэтому иногда, то есть для того, чтобы как-то удержаться на своем духовном пути, мы используем некий такой фанатический подход. Нельзя сразу от человека требовать взрослого состояния. Это определенный уровень роста. И поэтому тут, я не знаю, тут, конечно, важно говорить, чтобы этот человек сам с кем-то говорил, кто может помочь ему в этой ситуации разобраться. У человека должно быть желание разобраться, если он считает, что он прав во всем, и они просто какие-то такие, отсталые материалисты, то, конечно, ему никто не поможет. Но если он задается этим вопросом, то да, он должен поговорить с кем-то, понять, как действовать ему в его ситуации с близкими, научиться с ними взаимодействовать, понять свой уровень, что он еще находится в достаточно детском возрасте, ему нужно, ну, духовном возрасте, ему нужны какие-то условия, то есть для того, чтобы он поддерживал там свой уровень, свою практику и как-то это для себя решить, оговорить, вот, и, ну, принять прежде всего для себя самого и принять прежде всего для себя, что вот его уровень, он такой. Это может сделать его более смиренным в отношениях с близкими. И когда мы достаточно смиренные, близкие, они это видят, они это ценят. И, в общем-то, обычно это работает таким образом, что если мы принимаем их, они принимают нас, то есть в тонком плане. Вот. Ну и опять же, там есть масса деталей, то есть если они там нарушают как-то жестко наши границы, мы должны что-то с этим делать. Есть также токсичные, тоже близкие, которых нужно избегать. То есть тут масса-масса нюансов конкретных, которые важно понять.
Спасибо вам большое, да, очень такой ответ для того, чтобы поразмышлять, заглянуть вглубь себя, и вы вот сейчас вспомянули о том, что нужно трезво оценивать свой уровень, и прислал аноним нам вопрос, очень такой интересный, мне кажется, который многих может касаться. Когда я сталкиваюсь с откровенной глупостью, похожей на то, как в курятник залетает какая-то новость, маленький камушек, и оказываюсь причастна к этой беседе, я испытываю скрытый гнев». Причем гнев направлен не только на реакцию людей, но и по отношению ко мне самой. Я начинаю поедать себя. Почему я не могу их терпеть, и как так я поставила себя выше этого курятника? Как мне справиться с этим гневом? Благодарю.
Да, спасибо за такой искренний анализ своих ну, ощущений в этот момент. Это уже шаг для того, чтобы... над этой ситуацией вырасти. И очень хорошо отвечает на этот вопрос Олег Геннадьевич. Он говорит как раз о том, что если нас раздражает чья-то глупость, и мы чувствуем вот такое прям, ну, как бы вот негодование и очень много эмоций по этому поводу, это говорит о том, что мы где-то, ну, уязвимы для этого. Вот, опять же, это не в плане того, что мы не должны различать, где глупости, где, ну, то есть, и просто, ну, как бы относиться ко всем одинаково. Нет, мы должны уметь различать эти вещи, но идея в том, что если нас это как-то задевает, если нас это выводит из себя, то мы, ну, как-то где-то там находимся на определенном подобном уровне. По-настоящему человек зрелый, взрослый человек, он умеет принимать то, что допускать то, что другие люди могут быть глупыми. И он позволяет им быть глупыми. Вот это то, что вот как раз говорил Олег Геннадьевич. И это очень важный момент, что тот, кто старший на самом деле, он позволяет другим быть глупыми. То есть позволяет, это что означает? Что он понимает, что да, это их уровень, это не выводит их, его из себя. То есть внутренний он дает им на это позволение. То есть он принимает это. Поэтому ответ на этот вопрос будет в том, что нам нужно научиться вот этому внутреннему принятию людей такими, какими они есть. Это их путь. И как... Мы уже говорили на этой передаче, что взрослые вырастают из детей. Да, они сейчас дети, они сейчас чего-то не понимают, но у них есть возможность вырасти, и когда-то они вырастут. Вот. И когда мы принимаем, мы даем им право на эту глупость, это вот то, как они могут сейчас. То есть мы избавляемся от этой категоричности. Вот в этот момент мы становимся взрослыми. Иначе мы просто... Такие же дети, как и они, может быть, немножко у нас есть больше информации, немножко как-то мы чего-то больше где-то услышали, чего-то больше поняли, но качественно мы такой же ребенок, просто может быть немножечко более развитый. И взрослым мы становимся только тогда, когда мы способны терпеть проявление глупости других. То есть, а терпеть это означает, что мы не относимся к ним негативно, мы понимаем, что это их путь. Это, кстати говоря, связано с таким внутренним состоянием смирения и принятия ситуации. И мы понимаем, что мы не отождествляем людей с их глупостью. Мы понимаем, что у них есть потенциал для развития, что эта глупость – это не все, не только то, то есть это не все, что они из себя представляют. Это какая-то их часть, которая у нас тоже есть, какие-то наши как бы ограничения. Вот. И мы учимся видеть человека в целом, что и это дает людям, которые рядом с нами, это им дает пространство для роста, когда мы не цепляемся за какие-то их, ну, там, несовершенства и ограничения. Мы видим их потенциал, мы видим их возможности. Это то, что ну, дает людям рядом с нами, как говорится, крылья. И это то, что делает человека взрослым. Это то, что, ну, как бы позволяет другим, вот этим маленьким и глупым, я имею в виду в таком по состоянию людям развиваться в обществе такого человека и проявлять свои лучшие качества, свой потенциал. Вот. А если мы просто как бы находимся в этой же песочнице и деремся за там какое-то влияние, то мы такие же дети, как и другие, просто ну, немножко более в чем-то продвинулись. Вот как-то так.
Я тоже часто очень слышала от Олега Геннадьевича этот совет, в том числе и лично, который он мне давал, относиться по-доброму. И, конечно, эта доброта – это не дешевая вещь, она требует очень много внутренних сил, внутренней молитвы, внутреннего какого-то настроя. Но удивительно, что она работает лучше всего, и даже самые непростые ситуации она помогает разрешать. Поэтому спасибо вам большое за этот ответ, за эту глубину раскрытия темы. И вот последний вопрос по времени на сегодня прислал нам мужчина. Они не очень часто присылают вопросы на наши пятничные прямые эфиры, но для баланса вот хочется его зачитать. Здравствуйте, уважаемая Гуна Манджари. Вопрос в том, что большинство девушек после знакомства со мной начинают заниматься тонким сексом. Я просто все это чувствую сердцем, и это действительно очень истощает. По опыту получается так. Я начинаю предлагать замужество и получаю в ответ отказ. Я не стану вашей женой. После чего тонкий секс прекращается. Почему так? Тонкий секс да, а замуж нет. Либо я в чем-то ошибаюсь. Спасибо.
Спасибо за вашу такую искренность. Мужчины редко тоже как бы ну, открывают себя, но это, тем не менее, ну, очень ценно. Вот. Ну, кстати говоря, отвечая на ваш вопрос, вам подойдет также ответ на предыдущий вопрос. То есть тут есть несколько моментов, то есть важных. Да, важно научиться принимать проявление каких-то, ну, как вы считаете, допустим, тонкий секс, это, ну, такое, скажем, несовершенство. Вот, поэтому тут важно научиться это принимать в другом человеке. Если у вас будет вот это принятие, то есть не обязательно, что вы как-то должны с этим, ну, взаимодействовать, если вы не чувствуете в себе такой потребности. Вот, но тем не менее, если вы принимаете там природу девушки или девушек, которые проявляют там какое-то кокетство или что-то вот, что как бы вы так называете, то есть и относитесь к этому снисходительно, тогда вы действительно старший, и вас видят как старшего. То есть, если вы принимаете это, то, скорее всего, девушки будут к вам относиться несколько по-другому. Они будут относиться к вам с большим уважением, видеть вас старшего, видеть вас того, в ком они могут принять прибежище. Поэтому это важный момент, который, ну, как бы важно тоже принять свою жизнь, то есть понять, что, опять же, повторюсь, то, что я говорила, ну, мы говорили, отвечая на прошлый вопрос, что вот проявление этого тонкого секса – это не все, чем является эта девушка. Может быть, она так действует под влиянием какого-то страха, что вот она не понравится, или какая-то навязанная модель поведения, вот, или еще чего-то. Но в ней есть масса всего другого, вот, чем она является, она и там личность, у нее есть качество. Если вы научитесь видеть в целостности человека, принимать его целостным и видеть его потенциал, то человек может раскрыться совсем с другой стороны. И это все как бы внешнее. Ну, по-любому это что-то внешнее. Оно отойдет, и вы увидите его истинную природу. И он откроется вам, она откроется вам своей истинной природой, и это будет более глубокое, глубинное взаимодействие. Потому что если мы замечаем какие-то внешние вещи, то и человек ведет с нами, ну так, внешне, отмечая нашу какую-то такую, ну что ли, реакцию на его какое-то внешнее такое поведение. Поэтому, если мы можем раскрыть глубинную какую-то природу человека, то и ответит он нам тем же. Вот. Поэтому тут очень важно вот в этом подходе как бы принятие и, ну что ли, перехода в более зрелую, более взрослую позицию в этом отношении. Вот. Тогда, мне кажется, ситуация может поменяться. Вот. Ну и вообще, то есть важно также понимать, изучать этот момент, что женщине нужно для того, чтобы она захотела остаться с мужчиной. То есть ей бесспорно ей нужно ощущение защиты, ей нужно ощущение принятия, ей нужно ощущение ответственности. То есть когда, опять же, мужчина принимает ее такой, какая она есть, и он, ну, как бы дает ей вот эту защиту, что она может быть, опять же, глупой, иногда быть под влиянием чувств. А женская природа – это чувственная природа, и понятно, это будет проявляться. И умение видеть ее какие-то более, ну, глубинные качества. То есть это то, что женщина ищет. Она ищет опору, она ищет прибежище, она ищет того, кто будет сильнее ее, кто может, опять же, адаптировать, принять ее чувственную природу, увидеть в ней личность. То есть вот какая-то вот это, как Анна говорила, вот эта внутренняя сила, это то, что привлекает женщину. Женщину всегда привлекает в мужчине аспект силы. Это и внешняя сила, когда он может соблюдать какие-то аскезы, контролировать свои чувства. И также это внутренняя сила, когда он может ну, контролировать и свои чувства, и принимать чувства мужчины, и держать, как говорится, этот удар, принимать ее чувственную природу. И это все требует много силы. И мужчина как раз вот этот аспект силы для женщины, который ей что она ищет в отношениях с ним. То есть в отношениях с ним она ищет вот этот аспект силы. И поэтому важно для себя это понять, уяснить, что мы все в чем-то нуждаемся. То есть мужчина, ему нужна женщина, потому что ему нужен вот этот аспект любви, который она дает. И это связано с ее чувственной природой также. Если бы этого ему не нужно было бы, то ему бы он бы не интересовался женщинами. Но ему не хватает этого всего, поэтому он интересуется, ему нужно, вот, ему нужны отношения с женской природой. Вот. А женщина, она интересуется вот этим аспектом силы, и как мы вот разобрали сегодня, что сила, она и также заключается в принятии другого, в слабости, принятии слабости другого. Вот. Поэтому женщина, она всегда тестирует мужчину на вот наличие вот этой силы. И если она не чувствует в нем этой силы, то она не хочет как бы зависеть от такого человека, не хочет с ним связывать жизнь. Поэтому важно разобраться в потребностях другой природы, что ей нужно от меня, допустим, с чем я могу быть для нее, ну, ценным, полезным, то есть и развивать это все в себе.
Спасибо вам большое за такой мудрый ответ. И вот захотелось как-то внутренне прям поблагодарить этого нашего слушателя за то, что за его, в принципе, стремление брать ответственность, за то, что он предлагает девушкам серьезные отношения, замужество, это уже большой шаг, это уже большая, на самом деле, редкость в нашем мире, поэтому хочется пожелать ему удачи. И вот, как вы сказали, иногда нам может просто немного не хватать знаний, как это все устроено, как правильно взаимодействовать друг с дружкой, поэтому мы здесь собираемся на этих прямых эфирах, чтобы понимать природу себя, другого, природу взаимоотношений в нашем мире и учиться разуму. Поэтому спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за то, что нам даете такую возможность, за то, что являетесь таким проводником этих древних, но всегда актуальных знаний. И будем с радостью ждать продолжения наших бесед, потому что это очень важно и очень ценно для нас.
Да, спасибо большое. Я тоже хочу поблагодарить нашего слушателя за смелость поднять эту тему и так, ну, как бы раскрыть свои какие-то, ну, скажем так, может быть, где-то непонимание этого момента. И это действительно помощь для всех остальных, кто нас слушает. Вот. И да, действительно, спасибо, что человек так очень ответственно относится к ситуации. И действительно, мы мало видим примеров, как в нашем обществе отношений между мужчинами и женщинами. И поэтому нам важно об этом говорить, раскрывать эти темы. Вот. И спасибо нашим радиослушателям за их вопросы, за то, что они так участвуют в эфире. Это действительно помогает раскрывать эти темы и для меня самой также. Вот. И я надеюсь, мы будем и дальше продолжать общаться на какие-то глубинные вопросы, отвечать друг другу. И спасибо за то, что были с нами. И спасибо вам, Анна, за то, что помогаете раскрывать так это все вот глубоко. И ну, до следующих встреч.
Благодарим вас. До следующей встречи на волнах Веда Радио. До свидания.
До свидания.